В эфире радиоканал «Город и горожане». Свидетельство Роскомнадзора Л номер ТУ-78-01-804 от 28 декабря 2015 года. Рекомендовано слушателям от 12 лет. Вы слушаете программу «Партбюро». В студии Александр Геныч и представители 6 парламентских фракций Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Сегодня заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Законодательного собрания Санкт-Петербурга Надежда Геннадьевна Тихонова рассказывает о наиболее значимых законодательных инициативах фракции в течение парламентского года.
Мы, собственно говоря, ничего нового не выдумали, а подхватили инициативу наших депутатов предыдущего созыва фракции «Справедливая Россия» о детских пособиях. Когда и президент, и всевозможные наши чиновники говорят о том, что нужно поддерживать, значит, детей, материнство, детство, нужно бороться за рождаемость, за улучшение демографической ситуации. Мне кажется, поддержка финансовая очень важна. И могу сказать, что в 97-м году мы все помним такие пресловутые 50 рублей, которые до сих пор по указу президента на каждого ребенка получает родитель, мама, да? Ну, сами понимаете, что такое 50 рублей. Смешные совершенно деньги, одно мороженое, по сути. И законодательная инициатива нашей фракции заключалась в том, чтобы продлить, во-первых, срок выплаты пособий не до полутора лет, как сейчас, а от нуля до трех. Ну, то есть мы продлеваем с полутора до трех. Это первое. А второе – индексировать, ну, в общем-то, в разумных пределах сегодняшнего дня. И надо сказать, что на прямой линии с президентом этот вопрос также звучал и в анонсах подымался. Это, на самом деле, изменение федерального закона, инициатива как бы законодательного собрания по изменению федерального закона, вот поиндексировать эти деньги и продлить до трех лет. Но в законодательное собрание я внесла свою инициативу. На комиссии по социальной политике она была рассмотрена. Надо сказать, что комитет по социальной политике городской исполнительной власти меня поддержали, сказали, что да, действительно, было бы неплохо индексировать. И ведь надо сказать, что в нашем субъекте, в нашем городе Санкт-Петербург, очень хорошая социальная поддержка разных слоев населения по нашему социальному кодексу. Но в других субъектах этого нет. И бюджета нет. И там как никогда нужна вот эта федеральная поддержка. Ведь мы говорим о том, что независимо по адресности и нуждаемости, каждому за первого ребенка 3,5 тысячи, за второго ребенка 6,5 тысяч рублей каждый месяц до 3 лет. Это существенная помощь для регионов была бы. От законодательного собрания в итоге, после долгих обсуждений в комиссии и на рабочих группах, было принято обращение министру труда Топилину с предложением рассмотреть возможность индексации этих 50 рублей и продления до 3 лет. Вот, надеюсь, что скоро мы получим ответ. И обязательно в первую же сессию законодательного собрания я буду вносить этот законопроект и доводить его, что называется, до ума, потому что понятно, что поддержка есть на федеральном уровне, надо только, что называется, причесать ее в нужной форме, чтобы на федеральном уровне она была принята. И это будет большой плюс нашему законодательному собранию.
А на городском уровне поддержка молодых мам происходит?
Происходит, но у нас есть так называемый принцип адресности и нуждаемости в обществе. То есть это заявительная форма, если, например, ребенок инвалид, или там мать-одиночка, или еще есть какие-то, да, определенные критерии. Мы же своей инициативой говорим всем детям, независимо от этого принципа, поскольку, ну, слава богу, если ребеночек здоров, да, если у мамы там, ну, нет возможности работать, или она не может его устроить в детский сад. Это дополнительные деньги на ту же какую-то секцию, на какую-то развивающую группу там, или что-то еще такое дополнительное. При том, что это примерно, мы писали запрос в Фонд социального страхования, это примерно 100 миллиардов по России дополнительных бюджетных средств. Это подъемно, это большие деньги, но это подъемно. Можно перераспределить их с вооружения, например.
То есть вы надеетесь на положительный исход этого дела?
Вы знаете, я даже практически уверена, поскольку вот на линии президента, опять-таки, да, президент однозначно сказал, что это хорошая инициатива и нужно обязательно поддерживать. Ну, сами понимаете, 50 рублей, либо тогда надо отменить этот указ, просто отменить, что смеяться-то? Либо действительно сделать это поддержкой.
О наиболее значимых законодательных инициативах фракции «Справедливая Россия» в течение работы 6-го созыва законодательного собрания рассказывала заместитель руководителя фракции Надежда Геннадьевна Тихонова. Руководитель фракции «Яблоко» в законодательном собрании Борис Лазаревич Вишневский об итогах года работы 6-го созыва законодательного собрания Санкт-Петербурга.
Главное достижение закончившегося парламентского и общественно-политического сезона осени 2016-го, весны, начала лета 2017-го года – это, безусловно, остановка безумного процесса попытки передать Исаакиевский собор церкви. Я абсолютно уверен, что только массовое общественное сопротивление, гражданское сопротивление, тысячи людей, вышедшие на улицы, десятки и сотни тысяч людей, возмутившихся этой ситуацией, помогли не допустить этой передачи. Вот если бы люди не встали, не вышли, не возмутились, то никакие усилия оппозиционных депутатов, оппозиционных политических партий, Яблоко и других, наверное, бы не помогли. Но сейчас мы видим ситуацию, когда процесс очевидно остановлен, когда уже даже не звучат крики о том, что немедленно передать, мы воины Христовы, умрем за нашу православную веру и прочее, на мой взгляд, более уместное в церкви, чем в парламенте светского государства. Мы видим, что церковь даже не подает заявки на передачу Исаакиевского собора. Я понимаю, почему. Потому что они далеко не уверены, а точнее уверены в том, что им могут отказать, учитывая столь мощное общественное сопротивление, которое развернулось в Петербурге. Давно уже, наверное, со времен автоцентра ничто так не затрагивало струны душевные у петербуржцев, как попытка отдать церкви Исаакиевский собор, как попытка уничтожить государственный музей, а передача собора по закону приведет к ликвидации музея, как попытка нанести при этом городскому бюджету огромный ущерб, потому что совершенно понятно, что церковь содержать этот уникальный архитектурный памятник не способна, не сможет обеспечить сложнейшие реставрационные работы в музее. И на примере, скажем, Казанского собора и Смольного собора мы видим, что происходит с теми объектами культурного наследия, уникальными памятниками нашей культуры и архитектуры, которые оказались переданы церкви. Посмотрите на колоннаду Казанского собора, что с ней происходит. Вчера мне прислали фотографию, где, мягко говоря, в неудовлетворительном состоянии уже часть колонн после так называемой их пропитки непонятным составом. И я абсолютно уверен, что Исаакиевский собор должен оставаться как часть государственного музея. Я абсолютно уверен, что эта проблема не имеет ни малейшего отношения к правам верующих, поскольку их никто не ущемляет. В Исаакиевском соборе проводятся службы по две каждый день. Никакого аншлага, 20-30 человек на них приходит. Если необходимо в какие-то, скажем, крупные религиозные праздники проводить дополнительные службы торжественные, пожалуйста, я думаю, что легко можно решить эту проблему. Но это не требует изменения статуса собора. Кроме того, я хочу сказать, что несмотря на мнение большинства депутатов законодательного собрания от «Единой России» в ДПР в пользу передачи собора, которые нам все время высказывают, что закон якобы обязывает нам его передать. Закон на самом деле говорит прямо противоположное. Закон говорит о том, что передача Исаакиевского собора церкви невозможна, потому что то, что входит в состав музейных коллекций музейного фонда, передаче церкви не подлежит. Это 26 тысяч предметов в Исаакиевском соборе, и в том числе те, которые физически неотделимы от здания Исаакиевского собора, как фрески, витражи, малахитовые колонны. Невозможно это демонтировать, и без них оставшиеся передать церкви, не нарушая закон. Мы знаем, что ЗАГС принимает решение ускорить передачу собора, но при этом большинство петербуржцев на нашей стороне. И именно поэтому законодательное собрание делает все, чтобы не допустить референдума о том, что Исаакиевский собор спас на крови, Петропавловский собор должны сохраняться как часть государственных музеев. Наши коллеги из парламентского большинства прекрасно знают результат этого референдума. Сейчас они нам в нем отказали, сейчас мы получим окончательно оформленное решение и будем, естественно, обжаловать его в судебном порядке. Мы считаем, что судьбу Исаакиевского собора должны решать граждане, не депутаты, не чиновники, а только жители Петербурга. Вот пусть они скажут, какой статус они хотят. Я уверен, что большинство из них на референдуме скажут, что они за сохранение сегодняшнего статуса Исаакиевского собора как части Государственного музея.
Руководитель фракции «Яблоко» Борис Лазаревич Вишневский об итогах года работы шестого созыва ЗАГСа. Председатель комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Алексей Алексеевич Макаров, фракция «Единая Россия», о законодательных инициативах комиссии в течение года работы шестого созыва Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
Отдельно хотел бы остановиться на законе, который мы приняли, разработали и приняли по нашей инициативе. Законодательное собрание приняло, губернатор подписал в апреле этого года закон, который внес изменения в законодательство, регулирующее ярмарочную деятельность на территории Санкт-Петербурга. Мы понимаем, что те ярмарки, которые у нас существовали последние несколько лет около некоторых станций метро, они вызывали серьезные нарекания как у горожан, так и у представителей бизнеса и органов государственной власти, потому что, по сути, это были некие такие кочующие базары, кочующие от одной станции метро к другой. Так, конечно, быть не должно. Должны быть четкие и понятные бизнесу правила игры с одной стороны, а с другой стороны необходимо, чтобы ярмарочная торговля была полезно и удобно для петербуржцев, и с третьей стороны, чтобы органы государственной власти имели возможность контролировать и пресекать какие-то недобросовестные появления в этой сфере. Поэтому соответствующий законопроект совместно с профильным комитетом был подготовлен, внесен на рассмотрение законодательного собрания и принят. Что мы предусмотрели данным законопроектом? Что, во-первых, у нас в городе появляется четкий план организации ярмарок. Мы определяем, какие бывают виды ярмарок. Это в том числе региональные ярмарки, на которых мы приглашаем производителей либо из других субъектов, либо из сопредельных государств. Прежде всего, мы говорим о Белоруссии, с тем, чтобы наши горожане имели возможность в том числе приобретать качественные фермерские продукты по более низким ценам. Это ярмарки выходного дня, это специализированные ярмарки. Но важно здесь то, что у нас появляется единый контролирующий орган в лице комитета, который, соответственно, исключает ситуации, когда у семьи нянек дитя без глаза. Появляется единый орган, который определяет план проведения ярмарок. В дальнейшем на конкурсной основе появляется организация, которая выступает оператором данной ярмарки, то есть обеспечивается конкуренция. И далее государственный орган, как было сказано, единый, контролирует соблюдение законодательства в рамках проведения данной ярмарки. Ну, тут главное, конечно, не закон все-таки, а практика правоприменения. Пока она не сложилась, потому что при даже самом хорошем законе безобразие может продолжиться, скажем так. Но мы надеемся, что данный закон станет базой, на которой ярмарочная торговля в нашем городе войдет в цивилизованное русло и будет полезна для наших горожан. Недавно в Санкт-Петербурге закончился Кубок Конфедерации ФИФА. Он прошел на высоком уровне. И хотел бы напомнить, что в июне этого года, менее чем за месяц до начала Кубка, Законодательное собрание приняло по предложению нашей комиссии закон Санкт-Петербурга о дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции в Санкт-Петербурге на время проведения Кубка Конфедерации ФИФА 2017 года. Данный закон мы приняли в исполнении указа президента, который был принят в мае этого года и предписал органам государственной власти по согласованию с оперативными штабами по проведению Кубка Конфедерации определить территории, на которых не допускается розничный продаж алкогольной продукции в стеклянной таре. Поэтому данным законом был введен запрет на продажу алкогольной продукции в стеклянной таре в дни проведения матча Кубка Конфедерации и в день, предшествующий данным матчам, на расстоянии 2 километров от главного входа на стадион Санкт-Петербург-Арена. Всего под действие закона подпало 128 таких объектов. И хотя, скажу прямо, что во время принятия закона было довольно много дискуссий, насколько обоснованы такие ограничения для бизнеса, но мы видим, что Кубок Конфедерации прошел отлично, никаких инцидентов, связанных с алкоголем, либо с болельщиками, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения. Мы понимаем, что стеклянная тара может использоваться в качестве, в том числе, оружия. К счастью, никаких инцидентов не было. Не буду говорить, что данный закон, можно сказать, явился основным элементом. Важна и прекрасная организация, и работа правоохранительных органов. Но, тем не менее, данный закон явился неким звеном в общей системе обеспечения безопасности на время проведения матчей Кубка Конфедерации. Мы понимаем, что Кубок Конфедерации, по сути, это репетиция перед чемпионатом мира, который состоится у нас в следующем году. И можно сказать, что в этой связи данный закон был репетицией соответствующего закона, который будет приниматься через год. Мне думается, что опыт успешен. успешны, и, соответственно, если говорить о планах на будущее, то нас ждет принятие, опять же, в исполнении указа президента соответствующего закона, который введет дополнительные ограничения на продажу алкоголя во время проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.
Спасибо. О работе комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству ее председатель Алексей Алексеевич Макаров, фракция «Единая Россия». Итоги парламентского года подводит заместитель руководителя фракции КПРФ в законодательном собрании 6-го созыва Ирина Владимировна Иванова.
Хотела бы отметить, что зачастую мы принимаем исключительно запретительные законы. Я и в прошлом созыве говорила, и в этом говорю о том, что надо все-таки делать и поощрительные законы в том числе. И радует то, что в этом году мы все-таки это сделали. Это прежде всего закон о стратегических инвестициях. И здесь надо остановиться, на мой взгляд, и сказать спасибо всем, кто работал и в рабочих группах, потому что было очень много поправок, и мне кажется, что понятийный аппарат был разработан данным законом, и все-таки снижение тех самых и предоставления льгот, и поощрения. Это то самое, чем должен гордиться, прежде всего, парламент, и к чему должен стремиться каждый парламент. Понятно, что пласты нашей деятельности заключаются в самом, на мой взгляд, существенном законе. Это закон о бюджете, потому что мы все понимаем, в каком мире мы живем и как должен действовать бюджет. Все мы за то, чтобы было бесплатное образование, бесплатная медицина, а тем более, чтобы они были качественными. Поэтому, когда нам говорят, что бюджет социальный, мне немножко так, я улыбаюсь при этом, потому что я не понимаю, какой он должен быть, да, еще. Социальность бюджета, понимаете, они даже в Африке социальные. Потому что если ты платишь налоги, то, конечно же, эти налоги отправляются куда? На выполнение задания государства для того, чтобы тебе было комфортно и лучше проживать. И у тебя были бы какие-то бесплатные услуги, да? Поэтому, естественно, он должен быть социальный. Но есть претензии, и огромные претензии все-таки есть к бюджету, а самое главное – к эффективности и исполнения, да, бюджета и эффективности затрачивания средств. Из таких еще вот глобальных мероприятий, которые, на мой взгляд, делаются, это, конечно, внесение различные в социальный кодекс, да, то, что мы вот на сегодняшний день принимали закона. На мой взгляд, вот то, что у нас прошло и прошло сразу, скажем так, еще в 16-м, в конце 16-го года, значит, это снижение налога на имущество с 2% до 1%. И это, кстати, я была инициатором данного закона. Вы понимаете, что налог на имущество введен не так давно, и коснулся он каждого человека. И если даже мы спасем этот налог на имущество для организации, то, на мой взгляд, это уже большая польза любому гражданину, потому что все будет в цене. Да? И мы это тоже с вами прекрасно понимаем, что уровень цен, как бы мы ни не останавливали, какая бы конкуренция ни была, все равно он имеет тенденцию расти. Да? И цены, и на продукты питания, и, в общем, на услуги у нас, конечно, дорожают. Естественно, что мы не обошли вниманием такие законы, как о капитальном ремонте, и то, что мы внесли отдельную графу, касающуюся лифтов, это самая большая болезнь нашего города, это тоже одна из побед, которую можно сказать. Но политический, очень жаркий политический год. Это связано и с Исаакиевским собором, это связано и с митингами, которые проходили 26 марта и 12 июня. И вот все эти горячие споры говорят о том, что народ стал активнее, люди в нашем городе действительно активнее, и как ни крути, молодежь она стала активнее. Поэтому, наверное, наступает то время, когда стоит задуматься и о молодежи, и стоит задуматься, скажем так, как мы ее готовим, и стоит задуматься о лифтах, которые есть у молодежи. А самое главное, стоит задуматься о занятости молодежного вот этого сектора. Да? Они не могут устроиться по специальности, это большая-большая проблема. И, в принципе, это такая же проблема, как и, скажем так, предпенсионного возраста. Надо все-таки государству принимать специальные законы и гарантии занятости людей. такой вот итог. Надеюсь, что в сентябре действительно будет очень жарко и активно мы будем занимать позицию, я имею в виду нашу фракцию, потому что наступают столетия революции. Для нас это действительно уникальный праздник. Я считаю, что это праздник для всей России. Надо показать историю и революцию на весах истории.
Спасибо. Оценку работы фракции КПРФ в прошедшем парламентском году дала заместитель руководителя фракции Ирина Владимировна Иванова. Итоги парламентского года подводит руководитель фракции ЛДПР в законодательном собрании Олег Александрович Капитанов.
В этом году мы касались темы материнского капитала, возможности использования материнского капитала. Только у нас в Санкт-Петербурге такое понятие, как предоставление земельных участков многодетным семьям для строительства на нем домов. Но, к сожалению, инструмент он оказался не совсем рабочим, потому что те деньги, которые отводятся на строительство участков, их недостаточно для того, чтобы приобрести участок там, где хочется. Допустим, рядом с городом. Некоторые семьи пользуются этой поддержкой, но покупают участки где-то в Новгородской, Псковских областях и так далее. А что это вызывает? Что многодетная семья в итоге уезжает из города. Ну, мы же хотели, наверное, не этого достичь, а чтобы у людей это действительно было востребовано и приносило пользу. И поэтому вот если мы берем, да, все меры поддержки, мы понимаем, что набирается сумма, ну, достаточно приличная. Она равна практически миллиону. А давайте подумаем, как можно воспользоваться этими деньгами. Потому что, как сейчас законодательство составлено, мы понимаем, что если мы деньги получили на участок, то мы и должны купить участок. Но ни в коем случае ничего другого. И вот касаясь этой темы, мы пытались расширить рамки того, на что можно использовать эти средства. Но везде мы, что называется, упирались в проблему, что ну, не найти такой лазейки, как это можно сделать. И вот инициатива, с которой мы будем выходить, это эти деньги пустить на погашение кредитов на покупку квартиры. Допустим, семья многодетная берет кредит, ну, до 5 миллионов рублей, допустим, для того, чтобы приобрести квартиру. Да, это будет небольшая, там, наверное, может быть, как двух, так и трехкомнатная квартира. По факту этот миллион вкладывается в погашение процентов. Если еще поработать со Сбербанком все-таки, чтобы они поддержали, то мы можем выйти на что? На беспроцентное кредитование многодетных семей. Вот это, на наш взгляд, будет нормальный рабочий инструмент. Когда мы не говорим о том, что вы можете взять где-то участок, и когда люди приходят и жалуются, что там ни дорог, ни сетей, ничего. Кому это надо? Это медвежья услуга, и получается, мы заставляем граждан смеяться над своими же инициативами. Но это же неверно. Задача-то, чтобы люди видели, что им стало легче. Да не просто видели, чувствовали, жили и пользовались. Потому что беспроцентный кредит, а где-то даже бывает в некоторых странах и наоборот, многодетные семьи поддерживают так, что еще и минусовая ставка кредитования. То есть ты отдаешь меньше, нежели ты взял. Вот это поддержка. И такая поддержка должна быть и у нас. Потому что мы сейчас видим, что вокруг происходит, что много граждан, так называемого теперь ближнего зарубежья, бывшие граждане Советского Союза, нам надо развиваться самим. Что у людей первое? А где мы будем жить? Мы не говорим о том, что мы будем есть. Где мы будем жить? На пропитание, слава богу, сейчас ну, вроде бы более-менее мер хватает, но с жильем все плохо. Как было, так и остается. Люди залезают в кабалу, и в итоге тянут многодетная семья, да любая практически семья тянет кредит с непомерными ставками. Но это же в корне неверно. Зачем кормить банкиров? Ни к чему. Кабалу эту тянут бабушки, дедушки, сестры и так далее. Все работают на эту ипотеку.
И когда будет готова эта законодательная инициатива, и на каком уровне она должна решаться? На уровне законодательного собрания Санкт-Петербурга, либо на федеральном уровне?
Изначально мы попытаемся сделать на уровне законодательного собрания Санкт-Петербурга. Так как Санкт-Петербург оказывает большую поддержку финансовую в той или иной степени, ну, по разным направлениям многодетным семьям, вот наша идея – объединить все воедино и сказать, ребята, вы можете не пользоваться там одним, вторым, третьим. Если вам необходима квартира, пожалуйста, покупайте квартиру, но отказывайтесь от других льгот. Но это, мне кажется, все равно будет более рабочая история. Все-таки то, во что упираемся, то, что я вижу, то, что все берут кредиты, ипотеки на квартиры, так надо людям там и помогать. Хотя очень сейчас приятная инициатива пошла. Это о том, что будут поддерживаться непосредственно мамы, родившие первого ребенка в возрасте от 20 до 24 лет. Многие говорят, а почему не шире? Ну, потому что мы сейчас чувствуем, что провал рождаемости именно в этом возрасте. И самое главное, что это же самый здоровый возраст, когда рождаются здоровые детки. И мы тогда, извините меня, не вкладываемся потом бюджетом в то, чтобы лечить, а мы вкладываемся в то, чтобы растить.
Руководитель фракции ЛДПР в законодательном собрании Олег Александрович Капитанов. Руководитель фракции «Партия Роста» Оксана Генриховна Дмитриева о работе фракции.
Один из вопросов, который, безусловно, был в центре внимания и законодательного собрания, особенно оппозиции в законодательном собрании, и всего города, и, в общем, уже достиг федерального уровня, об этом говорил и президент, и высказывались представители администрации президента Российской Федерации, это судьба Исаакиевского собора. Если отвлечься от политической составляющей и рассмотреть только юридическую составляющую, то выяснится, что с самого начала власти Петербурга неправильно трактовали законодательство федеральное, поскольку в своем первоначальном решении, распоряжении, губернатор действовал, исходя из закона о передаче имущества религиозного назначения религиозным организациям. Такой закон действительно существует, и он предполагает юридический императив. То есть фактически, если есть заявление Русской Православной Церкви, если есть имущество религиозного назначения, то его требуется передать Русской Православной Церкви. Но если это не противоречит другим федеральным законом. Что касается музеев и музейных коллекций, то в этом же законе, в первой же статье, в пункте втором написано, что этот закон на музейные коллекции и музейные предметы, входящие в состав музейного фонда Российской Федерации, не распространяются. Таким образом, передать музей Исаакиевский собор Русской Православной Церкви на основании вот этого закона, на который первоначально ссылался губернатор и все остальные, нельзя. И здесь нет никакого противоречия закона, здесь есть прямая запись. Поэтому только нарушив этот закон, грубо нарушив закон, можно передать музей Исаакиевский собор. Дальше, что касается закона о музейном фонде, на который после наших настоятельных депутатских запросов стали уже ссылаться власти Санкт-Петербурга. Это закон о музейном фонде. Согласно закону о музейном фонде, музейные предметы и музейные коллекции отчуждению из музейного фонда Российской Федерации не подлежат. То есть вы не можете передать в собственность никого. Приватизировать вы не можете. Это четкая запись. Возможно, передача во временное пользование, даже, возможно, передача в бессрочное пользование. Об этом есть в недавно принятом изменении в законе о музейном фонде запись. Эта норма вводилась для того, чтобы передавать из государственной собственности в муниципальную собственность, в пользование муниципального музея. Есть еще ранее принятое постановление номер 490 по поводу передачи во временное пользование предметов религиозного назначения, которые входят в музейный фонд. Но там очень сложная процедура. Должно быть согласие федерального органа, отвечающего за политику в области культуры, то есть по распоряжению исключительно Министерства культуры. При этом должна быть экспертиза, должно быть согласие музея, должны быть охранные обязательства и, в общем, очень длительный процесс. Порядка иного даже в отношении религиозных объектов, кроме существующего постановления номер 490, нет. А еще раз повторяю, что для субъекта федерации эти нормы не представляют юридического императива. Мы можем ими руководствоваться, а можем и не руководствоваться, потому что строго по Конституции это наше исключительное право. Поэтому порядок управления собственностью, передачи нашей собственности, безвозмездное пользование, во временное пользование – исключительно наши законы. юридически, даже в рамках действующего законодательства, передать Исаакиевский собор РПЦ нельзя, не нарушая его. Поэтому мы не согласны с некоторыми нашими коллегами, которые вроде против передачи Исаакиевского собора Русской Православной Церкви, но при этом говорят, что тут какие-то противоречия в законе, что тут нужно что-то поменять. Это абсолютно юридически неправильная позиция, которая ведет к очень пагубным последствиям.
Спасибо. Руководитель фракции «Партия Роста» в законодательном собрании Оксана Генриховна Дмитриева.
На этом мы прощаемся с вами. До встречи в следующий четверг.